Тележурналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера Виктор Горошин. Галопом по Америкам.
Здравствуйте. На календаре пятница 13-е, но в нашем вчерашнем эфире мы выяснили, что бояться этого дня особенно не стоит. И хотя многие сегодня стараются воздерживаться от поездок и вообще по возможности не выходят из дома, мы с вами, как люди современные и начисто лишенные всяческих предрассудков, смело отправляемся в очередное путешествие галопом по Америкам, куда вас приглашаю я, Виктор Горошин.
Галопом по Америкам.
Нашу сегодняшнюю программу мы готовили под условным названием «Стреляй первым, Фредди». И только по одному этому вы, конечно же, поняли, что речь у нас сегодня пойдет об огнестрельном оружии. И если женская часть нашей аудитории успела горестно вздохнуть о потерянном вечере, то напрасно. Мы будем говорить не о технических особенностях того или иного вида оружия, а о том, как закон регулирует наши права защищать наших близких, наше жилище и, наконец, самих себя. Мы все видели множество триллеров, в которых с виду застенчивая, робкая мать семейства в нужную минуту хватается за пистолет, ружье или что там еще находится у нее под рукой и выходит победителем из схватки с негодяем, спасая всю свою семью. Вот фильмы обычно на этом заканчиваются. Но у меня всегда остается вопрос, а что ей за это будет? Есть уголовная статья о превышении мер самообороны. Как ей вообще доказать свою невиновность? Или ему, но я сейчас пытаюсь удержать женскую половину наших слушателей. То есть мы выключаем телевизор, прячем слезы умиления, а к ней или к нему едет полиция. И совершенно неизвестно, чем все это кончится. У нас в гостях сегодня Борис Зарецкий. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Борис – человек, который, по-моему, знает об оружии и все. А еще мне кажется, что он, по-моему, всегда вооружен. Даже, видимо, сейчас. Поэтому вопросы я ему буду задавать весьма и весьма осторожно. Оттолкнемся мы от закона, принятого несколько месяцев назад во Флориде. Закон этот дает возможность человеку, подвергшемуся нападению, сразу же своего обидчика стрелять. И закон этот до сих пор называют революционным. Поэтому вот мой первый вопрос. Что такого революционного сделали флоридские законодатели?
Именно то, что сейчас вы сказали. Вопрос. Раньше существовал закон «My castle», то есть «my home, my castle», «мой дом, моя крепость». То есть в любом случае каждый человек должен пытаться уйти от конфронтации. И уйти от конфронтации, спрятавшись в своем доме или еще где-либо, в машине, уйти от конфронтации. Закон во Флориде принят таким образом, что сейчас не надо уходить от конфронтации. Сейчас человек может стоять на своих позициях и защищать себя в то время, когда опасность на него, к нему подошла опасность.
То есть нет, давайте-ка еще раз. То есть я иду по улице, машина у меня в миле от меня, дом в 15 милях, и по действующим ранее законам я должен был добраться до них, и оттуда уже я имел право стрелять, да? А сейчас я могу сразу.
Если вам угрожала опасность. В любом случае, стрелять вы не можете просто так ходить стрелять, за исключением, если вы сами преступник.
Такого удовольствия нам никто не дает.
Да? Вот. Но если вы человек, уважающий закон, то вы можете стрелять только тогда, когда вам угрожает смерть, угрожает увечье, ограбление или другие тяжелые формы нападения.
То есть неважно что. Человек хочет отнять у меня там $5, да, я могу стрелять.
Это ограбление.
Это уже ограбление.
Ограбление. Во Флориде это уже ограбление.
Вот такой вопрос. За закон проголосовало 94 конгрессмена штата, а вот 20, то есть позицию этих 94, она понятна, то есть вы должны себя защищать. А ну вот 20 человек проголосовали против. Вот как вы думаете, почему?
Я хочу добавить еще, что Сенат и демократы, и республиканцы в Сенате штата Флориды единогласно проголосовали за этот закон. 20 человек, которые в Конгрессе Флориды не проголосовали за этот закон. Это, я просто не понимаю их позиции, но у них может быть другие мнения, которые существуют все время. Как вам сказать? Может быть, принципы, что они боятся просто возможности людей защищать себя, боятся, что люди будут, по ихнему мнению, что это может быть мейхем какой-то, хаос.
Ну, понятно. Но... может быть, они просто боятся выпускать громадное количество вооруженных людей на улицу?
На сегодняшний день в Америке владеют люди 260, по-моему, единиц оружия у людей находится.
260 миллионов, конечно, да.
Это понятно. Практически на каждого человека.
Но, Борис, есть. Вопрос же в другом. Я так понял, что если раньше мой дом – моя крепость, или мой автомобиль – моя крепость, даже если он на крепость мало похож, и вы могли стрелять оттуда, то есть теперь вы можете носить с собой оружие на улицах.
Да.
И, может быть, каждая ссора, мне не понравилось, как вы на меня посмотрели, я вытаскиваю оружие. Это же Дикий Запад какой-то. Два ковбоя.
Это совершенно очень неправильный подход к этому вопросу. Дело в том, что в Америке оружие используется более чем 65 раз больше в целях защиты, чем в целях преступления. Каждый год в Америке 2,5 миллиона эвидентов, миллиона случаев, когда человек защитил себя с помощью огнестрельного оружия, себя или своих близких.
Откуда такая статистика?
Такая статистика есть у Федерального бюро расследования, и эту статистику изучал профессор Лотт из Чикагского университета, и он пришел к этому выводу, он делал статистический анализ. Минимальные зарегистрированные случаи, которые зарегистрированные факты, это минимальные, 700 тысяч в год.
Хорошо, 700 тысяч в год, это что, убитых бандитов? Или что значит, я вот защитил себя, защитил... я вытащил пистолет, показал, и он сразу как-то вот успокоился?
Да? Очень часто, потому что только 2% из всех актов, которые случились в самообороне, только 2% фактически стреляли.
Понятно. У меня вопрос на мониторе. Сергей спрашивает, чем законы других штатов отличаются от флоридских? Чем законы других штатов отличаются от флоридских? Ну, мы уже частично ответили, да?
Да.
То есть во всех штатах сейчас можно стрелять только в собственном доме или из собственной машины?
В большинстве штатов. Я не могу отвечать за каждый штат, я не знаю просто информацию про каждого штата, про каждый штат. Есть веб-сайт, который можно найти и найти эту информацию.
Понятно, да. То есть, наверное, если закон, принятый во Флориде, называют революционным, то, наверное, вот как-то во всех остальных штатах по-другому.
По сравнению,
конгрессмены Флориды как-то больше доверяют своим гражданам?
Наверняка. Очень многие штаты, где конгрессмены больше доверяют своим гражданам, преступность в этих штатах гораздо меньше, чем там, где конгрессмены не доверяют своим гражданам.
А что значит «не доверяют своим гражданам»?
Например, Калифорния, в котором очень жестокие законы, gun-control законы. В Калифорнии преступность на 50% выше, чем в Нью-Джерси. На душу населения имеется в виду.
А что в Калифорнии? Невозможно купить пистолет или...
Пистолет там очень тяжело. Там 2 недели период ожидания. Там очень тяжело. Там
очень тяжело. 2 недели – это ужасно, да.
Определенные... конечно, ужасно. И для некоторых это было довольно легко. Фергюсон, который совершил нападение, стрелял в Лонг-Айленд в метро...
Да.
Он купил пистолет в Калифорнии, ждал 2 недели.
Ждал 2 недели. Да. Ну вот видите, так что люди прожили на 2 недели дольше из-за этого.
Да, ну, люди прожили. Если бы кто-то был бы с пистолетом в этом поезде, он бы не убил бы 8 человек. Может быть, 1 или 2, но не 8.
Понятно. То есть во Флориде сейчас это, в общем-то, уже как-то невозможно, да, перестреляют, да? То есть он только выхватил пистолет, а тут на него 8 человек, сразу он серьезно подумает.
Пример можно сказать еще такой. Когда-то, когда был Дикий Уэст, пистолеты все носили.
Да, Кольт уравнял всех.
Да, Бог создал человека, Кольт сделал их равными.
Да.
Окей. Так вот, в этот период ограбления банков, все происходили ограбления банков происходили только ночью. Почему? Потому что никакой преступник не приходил никакому преступнику в голову прийти днем грабить банк, когда там 15 человек в очереди хотят положить свои деньги.
Деньги, и все каждого, они вооружены.
И у каждого есть кольт.
А вот у нас на мониторе Андрей из Флориды пишет: «Я живу в Майами, и спокойнее у нас не стало». Борис, это к вам претензии. Почему не стало спокойнее в Майами?
У нас в Джорджии, допустим, в Атланте, в даунтаун Атланте не станет спокойнее, даже если оружие все будут иметь.
То есть,
а почему? Есть где-то кто-то, какое-то определенное
группа людей, да.
Которые... Ведь в основном кто совершает преступления? В основном преступления совершают люди, которые уже были преступниками, которые родились в среде преступников и живут в среде. Когда папа, мама и пускают себе иголки, когда нет семьи, распад семьи,
да.
Конечно, это никогда не будет спокойно, и тут ничего не может сделать.
Ну хорошо, а если в даунтауне там громадное количество офисов, куда приезжают люди работать, вот с Эльфареты, с Мариеты и так далее, вот вооружите их всех, и перестреляют они вам всю эту банду наркоманов, может быть, так лучше?
Может быть.
Может быть. Окей, вы разбиваете мое сердце, уходим на музыку.
Галопом по Америкам. Внимание! Жители и гости Атланты! Для вас очень важное сообщение! 21 и 22 января ярмарка распродажа немецкой кухонной посуды и утвари. Столовые принадлежности, антипригарная посуда, изделия из керамики, кухонные аксессуары. Цены снижены на 80-90%. Только у нас посуду стоимостью $1200 вы покупаете всего за 99. Только у нас подарок каждому, кто посетит нашу распродажу. 21 и 22 января в гостинице Crown Plaza Ravinia напротив Perimeter Mall. 29 экзит с 285 хайвея. Начало в 10 часов утра.
отвернусь я на гражданку, ты поймешь сына настоящего мужчину. Ты поверь, мама, я не зря такой упрямый, ведь я служить должен.
Хочу напомнить, наша программа интерактивна. Вопросы нашему гостю по телефону 770-447-0214 или по нашему электронному адресу galopom@russiantown.com. А я вам хочу рассказать одну маленькую историю. Очень правдивую и очень красноречивую, кстати. За несколько дней до Нового года, числа 28-29 это было, я выходил из своего спортивного клуба вместе со своим знакомым. Ну, какой знакомый, да, вот здрасте, до свидания, там вот в сауне где-то. Ну, а тут идем вместе, ну, пришлось обменяться погодой, там, война в Ираке продолжается, Новый год скоро. И вот когда мы вышли, он вдруг услышал, и я вместе с ним, вой сирены автомобильной. Сигнализация сработала, и фары мигают. И он с криком «Это моя машина!» бросается туда. Ну, поскольку мы идем вместе, я как благородный человек бегу за ним, и мы видим, что кто-то стоит около его машины и пытается ключом ее открыть. А сирена работает. Пока мы добежали, приехал секьюрити. Там большая плаза, и там ездит машина. Приехал секьюрити, мигает всем, чем только можно. Люди собираются. И тут подъехала полиция. А стоит парень лет 30 и пытается эту машину открыть. И говорит, это моя машина. Тут уже полицейские, чуть ли не наручники. А этот говорит, моя машина, и все. А товарищ мой говорит, нет, моя. И вот они чуть не сцепились. И вдруг выясняется, что такая же Honda, такого же года, с такой же охранной системой, стоит в двух машинах левее, на том же паркинге. Ошибся человек. Понятно, в тюрьму его не забрали. То есть повезло ему немножечко, да. Но вот во Флориде в него бы выстрелили? Что бы было во Флориде? Вот он стреляет. Он видит, и у него куча свидетелей, и я в том числе, что его машину пытаются угнать. И у него с собой оружие. Как расценим?
Это очень тяжелый несчастный случай. Конечно, не дай бог, что такие случаи случаются. Но они случаются, от них нельзя избежать.
То есть спишем парня просто, да, вот, ну не получилось.
Случился,
да?
Несчастный случай. Вы едете на машине или идете пешком по тротуару, вас сбивает машина. Это случайный случай.
Нет, нет, нет. Когда меня сбивает машина, в этом нет законодательного акта, разрешающего меня сбивать. А вот когда меня убивает другой человек, на это есть законодательный акт флоридских законодателей, которые разрешили этому человеку иметь оружие и стрелять человека, который пытается угнать машину.
Ну, просто несчастный
случай. Понятно. Несчастный случай. Не увеличилось количество несчастных случаев во Флориде после принятия вот этого революционного закона?
Во-первых, статистика еще неизвестна. Во-вторых, как только принимаются законы по разрешению оружия владеть людям, разрешению людям, то есть статистика говорит гораздо в лучшую пользу. И уменьшается количество преступлений.
Понятно.
Ну, преступления, уменьшается количество. Несчастные случаи, никто от них не застрахован.
Понятно. Ну, повезло, может, там жене чей-то, да, получит страховку там. Хорошо, все понятно. Списали мы этого парня и списали еще десяток других на несчастный случай. Но, а если это не несчастный случай? Вот закон, который во Флориде, мне кажется, что он дает возможность человеку смоделировать ситуацию, когда он может безнаказанно убить. Вот я иду по улице, мне хочется кого-то застрелить, а вы идете навстречу, а я вас стреляю и вкладываю вам нож в руку. Знаете, историю пишут победители. То есть те, кто выжил.
Совершенно верно.
Да, опять несчастный случай.
Well, рано или поздно, как веревочка не вьется, все равно конец найдется. Будет исследование, найдут как и что, в большинстве случаев находят. Бывают случаи, что не находят действительного преступника. Но если вы человек, который просто идет по улице и хочет кого-то убить, он уже преступник. Преступники, понятно, к этому времени преступники имеют минимум 17 судимостей, пока, когда до них доходит момент, что они хотят кого-то убить.
17 судимостей перед убийством? Да если они отсидят по 2 года за каждый, им уже будет под 60. Что же они? А где же, а как же молодые преступники
17,
вот эти вот?
Некоторые выходят, боже мой, сегодня не так давно один мужчина где-то, я не помню, я не совсем близко читал, но я только слышал, что насиловал свою племянницу с 4 лет до 10 и получил только 60 дней тюрьмы.
Потрясающе, да? Да. То есть, вот, да. Жалко. А если племянница бы его застрелила, наверное, было бы лучше.
Но
это вот та самая ситуация.
Да.
Ну и все-таки, хорошо, мы говорим о преступнике, который там наркоманы 18 раз судили, а если, ну вот... конкурирующее радио у меня, да, какое-нибудь, и мне вот конкурирующая программа выходит в это же время, и мне вот ведущий не нравится, я решил его застрелить, и я ему сказал, подойди к моей машине, вот там, открой, он идет, а я стреляю, там отпечатки его пальцев, там все, и свидетели, что он лез в мою машину, тоже несчастный случай.
Всегда можно смоделировать что-то.
Ну, не всегда, наверное, Борис, но не всегда можно смоделировать. Когда вам говорят, что вот вы можете стрелять в человека, который вот пытается отнять у вас $5.
Дело в том, что таких случаев гораздо-гораздо меньше. Таких случаев, которые могут такое действительно произойти, гораздо меньше. Еще раз напоминаю, что 2,5 миллиона человек в год сохранили свое имущество, своих близких, свою собственную жизнь или от увечий с помощью оружия. По сравнению с тем, который преступность гораздо меньше.
Ну, понятно. Хорошо. У нас на мониторе вопрос от Алексея. Знаю, что оружие можно хранить дома, а где еще? Ну, вот во Флориде еще в кармане, а в других штатах, скажем, в Джорджии, где вы можете хранить оружие свое?
В принципе, в Джорджии закон. Вы можете хранить оружие у себя дома, в месте своего бизнеса или у себя в машине. Если у вас нету права на ношение оружия, то вы можете в этих трех местах. В машине вы должны держать его либо в глав-компартменте, либо открыто на сидении. Вы не можете его держать скрыто.
Только... А в кармане?
Нет, не имеете права, если у вас нету разрешения на ношение оружия.
Если нету кармана, понятно. А почему для самозащиты мы применяем огнестрельное оружие? Почему не газовое? На вас нападают, вы стреляете газом, вы рубаете преступника, связываете его, красиво сажаете в машину свою, везете в полицейский участок, все счастливы, довольны, он получает свои 7 лет, вы свой орден.
Ну окей. Если у вас только один преступник на вас напал, вам, может быть, и повезло с газовым. Как раз это не совсем уже плохая идея. Дело в том, что патроны не стареют практически, а газовый баллончик стареет. Как часто вы его будете менять? Ошибку, чтобы не быть подготовленными к моменту атаки, можно сделать только один раз.
Ну, понятно, да как сапёры мы ошибаемся один раз. В Атланте у нас тут на Бьюфорде есть такой магазин «David's Gun Store». Мы очень дружны с ребятами, которые там работают, самим Дэвидом. Мы делали несколько передач о них. Мне у них вообще очень нравится бывать, там плакатик такой хороший. Мы не звоним в 911, то есть оружие у них полно вокруг, они стреляют сразу, если кто-то пытается их ограбить. И там, в этом магазине, я видел автомат Калашникова, правда, египетского производства, но от этого оружие не становится менее грозным. Вот для самозащиты автомат Калашникова, стреляющий на 1,5 километра, это не слишком мощное оружие?
Человек имеет право в Америке на любое оружие. Пока что Конгресс единственное, что запретил, это автоматическое оружие. С 29 года автоматическое оружие не разрешено в Америке, за исключением только тех случаев, где человек получает специальное разрешение на владение полностью fully automatic, полное автоматическое оружие. Калашников, он хочет иметь Калашников, это ради бога. Если к нему входит 1-2 человека, и если 1-2 человека в его дом врывается, и у него в руке Калашников, я не думаю, что эти люди захотят продвигаться дальше.
Ну, понятно. Не знаю, честно говоря. Ну, 1,5 километра стрельба, да? То есть, ну, наверное, у Билла Гейтса нет такого дома. Ну, хорошо, он защищается. У нас вопрос на мониторе от Алены из Нью-Йорка. У вас пытаются отобрать $20, а вы его приговариваете к смерти. Не круто ли? Вот такой вот вопрос о соотношении преступления и наказания, видите?
В зависимости, действительно, есть в этом и да, и нет. Во-вторых, это во-первых. Во-вторых, этот человек уже больше ни у кого не попытается отобрать $20.
Нет, подождите, Борис, вопрос вот так вот, не слишком ли круто? За $20, если он у вас его их отнимет, он получит, ну, год тюрьмы, да?
Окей.
А вы его убиваете. То есть вы берете на себя функции судьи или как? Или вы просто защищаетесь?
В момент, когда он меня пытается ограбить, он совершает преступление против меня. Он угрожает моей жизни, он угрожает мне увечьем. Я не знаю его последующие действия. И меня совершенно не волнует его $20. Я боюсь за свою собственную жизнь. Если вопрос... Если человек подходит ко мне, и я знаю, что у него есть расписка, что он хочет только $20 и больше ничего,
угу.
Я ему дам эти $20 и иди своей дорогой.
Если они у вас есть.
Если конечно. Они у меня есть. Да. А если нет, я скажу, извините, у меня нет, придите завтра.
Борис, давайте такой вот личный вопрос. Вам приходилось защищать свою жизнь вот так,
да.
С оружием в руках здесь?
Да.
То есть и со смертельным исходом?
Нет.
Нет,
не надо
повезло,
было
мне
да. Смертельного исхода. Мне нужно было, достаточно было положить... мой пистолет на сиденье, чтобы оппонент, чтобы тот, который хотел мне причинить...
Да, чтобы он понял, что не стоит.
Чтобы он понял,
да?
Что это не стоит.
Это был пистолет, не автомат Калашникова?
Пистолет.
То есть не гранатомет, ничего, пистолет, да? Ну все, давайте отдохнем, уходим на музыку.
Галопом по Америкам.
Леса, коса, горы да степи, Россия, моя ты Россия, от Волги и до Енисея. По дороге ночной гармонь заливается, девки ходят гурьбой, а милым улыбаются. Ночь такая замечательная рядом с тобой, песня русская мечтательная льется рекой от Волги до Енисея. Каменщи километры, Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея, от Волги до Енисея, на каменщи километры, Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея. Молодой от души старается, а над речною волной здорово играется. Сторона моя родная, Русь бревенчатая, песня звонкая, шальная, с грустью венчаная. От Волги до Енисея каменщи километры, Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея, от Волги до Енисея, на каменщи километры, Россия, моя Россия, от Волги и до Енисея, Россия. Леса, коса, горы да степи, Россия, моя ты Россия, от Волги и до Енисея.
Напоминаю, наша программа интерактивна. Вопросы по телефону 770-447-0214 или по нашему электронному адресу galopom@russiantown.com. Вот я вам хочу еще одну историю рассказать. Где-то лет 25 назад она произошла. В моем любимом родном Ташкенте, во дворе дома, где я жил, ну там несколько домов многоэтажных, там двор, играли дети. Мне уже было тогда где-то, наверное, под 20 лет. Братишка был совсем маленький. И там вот дети играют, человек 10. И один мальчик очень любил рассказывать, что у его папы дома есть пистолет. Вот он сказал одному, второму, третьему. Понятно, цепочку мы уже никогда не проследим. То есть один мальчик рассказал другому, кто-то рассказал дома, дома рассказали на работе. Кончилось все очень плачевно. То есть обыск, папа благополучно получает свои 5 лет, которые по закону за ношение, за хранение оружия были положены в том Советском Союзе. Он потом вышел, я его видел через 5 лет, наверное, он до сих пор очень благодарен своему сыну. У нас дома тоже, кстати, у папы было огнестрельное оружие, был пистолет, но мы с братом были как-то потолковее немножечко, и об этом никто не знал, поэтому наш папа сейчас благополучно нас тут слушает. Вот в связи с этим вопрос такой, почему они там запрещали нам иметь оружие? Они что, боялись, что мы по пьянке перестреляем друг друга, да, вот эта пьяная Россия, или что?
В принципе, это больше политическое положение, чем бояться кого-то перестрелять. Любое узурпаторское правительство первым делом, что оно делает, это обезоруживает свое население, потому что любое узурпаторское правительство боится больше всего негодования и возмущения вооруженного народа. И самое первое, что они делают, это забирают оружие.
Ну хорошо, давайте мы вот сейчас немножко пробежимся по узурпаторским режимам и по не очень. Ну то есть понятно, да, в Ираке, в Иране у населения оружия нет, даже не пахнет, у них только кухонные ножи там. А вот как в Европе, скажем, вот в Англии, в Германии, в Швейцарии?
В Англии, например, было разрешено оружие, и в 80,
не важно
в каком-то году, они ввели очень жестокие меры по оружию. Даже полиция, чтобы вытащить огнестрельное оружие, должна вначале позвонить в центр.
А, вот, можно я его застрелю, да?
Да,
то есть,
да.
Можно
да.
Я
даже
его сейчас...
полиции надо.
Тогда еще не было селфонов, да. Надо было добежать до ближайшей телефонной будки, можно я его пристрелю. Да. А вот почему, если мы говорим о том, что оружие сокращает преступность, владение населения оружием сокращает преступность, почему эти вот несчастные англичане вдруг его отменили?
Разные либеральные течения поэтому отменили. Но дело в том, что после того, как отменили, преступность увеличилась в несколько раз.
Хорошо, преступность увеличилась в несколько раз, но почему они не вернули тогда закон о возможности ношения?
Опять-таки же те же самые причины. Либеральные взгляды государства, либеральные взгляды большинства народа, большинства публики.
Ну, понятно.
Это ихние дела.
Да, тем более мы говорим о 80-х годах, там вообще железная леди была в то время. Неужели она как-то это... А вот Швейцария, например.
В Швейцарии оружие не только разрешено, но оружие обязан иметь каждый взрослый гражданин Швейцарии.
Что значит обязан?
Он обязан иметь, он не обязательно должен
стрелять.
Да, это его дело, носить его или что, но в Швейцарии оружие разрешено и даже обязан иметь. В Швейцарии выпускает 6 с лишним миллионов патрон в год, чтобы публика могла практиковаться. Бесплатно.
Да. Мне кажется, и знаете Швейцарии... что? Мне кажется, что когда закон... А звонок на телефоне, да? Посмотрим сейчас. Одну секунду. Алло, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня вопрос к гостю передачи.
Здравствуйте.
Правда ли, что некачественное оружие может взорваться при стрельбе? И еще один вопрос. какое оружие больше всего приемлемо для женщины? Спасибо, до свидания.
Так, вот, может ли взорваться, да, оружие при стрельбе? И
что? Оружие само при стрельбе не может взорваться.
Некачественное оружие.
Даже некачественное не может взорваться. Даже если... У меня был случай, когда он взорвался.
Не может, но у меня был.
Да, но это было не из оружия. Причина была то, что я сам заряжаю свои патроны. И я начинил слишком много пороха. И увеличилось давление, увеличилось настолько, что у меня разорвало пистолет. Но дело в том, что пистолеты так устроены, что вот это отверстие, где выбрасывается пуля, уменьшает, вырезано из, как слайды, как...
Ну, неважно. Вырезано, давайте поэтому... мы не будем в технические, да, такие...
А что симптомы, касается, да, для женщин... Да, самое хорошее оружие, с моей точки зрения, для женщин...
Хлороформ.
Самое хорошее оружие, то есть, с моей точки зрения, для женщин, это тот, на котором не надо думать, что в критической ситуации не надо думать, как его...
Пощечина.
Как его перезарядить или еще, или другие проблемы. Я считаю, что револьвер... снаб-ноуз, который короткоствольный револьвер, пятизарядный, желательно легкий, очень даже легкий, тайтаниум или новый еще есть.
Ну, бог с ним, дорогой?
Они примерно где-то 400-350-400 долларов. Но главный пистолет иметь тот, который вы будете при себе иметь, потому что лучше иметь маленький пистолет при себе, чем огромную пушку где-то в другом месте.
Да, чем автомат Калашникова в своей машине.
Воробья в руке, чем журавля
в небе. Понятно. Мы немножечко отвлеклись. Спасибо за звонок, спасибо за ответ. Мы говорили о Швейцарии. Вот меня очень заинтересовало, обязывают иметь оружие, а денег у меня нет на оружие, еще что-то. Да, или в Швейцарии у всех есть деньги на оружие?
Ну, не то чтобы обязывают в прямом смысле, что это как является, как... У них есть постановление, что каждый взрослый человек должен иметь оружие.
Ну, так все, обязывают.
Но и постановление еще так же, что каждый взрослый человек должен уметь владеть этим оружием и должен тренироваться. Между прочим, в Соединенных Штатах тоже есть постановление, что каждый человек с 17 до 44 лет, если он физически способным, он является членом народной милиции.
Так,
то есть...
я еще являюсь.
Да? Да. То есть благодаря этим таким условиям Швейцарии, благодаря тому, что оружие там разрешено, в Швейцарии... Люди относятся друг к другу очень вежливо.
Я понял, как я к вам, кстати.
Да.
Вот. Да. И не стреляют друг друга. А что в Израиле?
В Израиле разрешено оружие тоже. Как известно, в Израиле почти каждая семья имеет оружие, особенно те, которые служили в армии, или у них всегда есть оружие. В Израиле преступность в несколько раз меньше, чем в Канаде, например.
А в Канаде... Почему мы сравниваем с Канадой вдруг?
Потому что в Канаде оружие разрешено, очень жестокие меры по ношению оружия. Специальные допуски, специальные виды оружия. Оружие могут носить только в багажнике, разряженное, и так, чтобы пистолет был отдельно от патронов.
А как там с преступностью в Канаде?
Преступность увеличивается в Канаде очень резко, особенно после сильной эмиграции из Сомалии.
Ну, понятно. Я, честно говоря, мне действительно немножечко вот как-то странно. В Англии отменили право ношения оружия, выросла преступность, и никого это не волнует. В Канаде отменили, преступность растет, прямо не правительство, а враги своего народа. А вот эмигранты из бывшего СССР, они когда приезжают сюда, то есть там вот 5 лет давали, как мы выяснили, здесь до 40, там, скольки-то лет вообще просто обязаны иметь оружие. Они легко перестраиваются, они покупают оружие, хотят владеть или нет. То есть я знаю, что вы тренируете людей, которые хотят владеть оружием, защищать себя. То есть что у нас с эмиграцией-то? Вооружена она у нас?
Трудно сказать, кто покупает, кто нет. Это, конечно, персональный выбор у каждого человека. Обычно эмигранты, когда приезжают, у них проходит период освоения, то есть они пытаются влиться в среду и в американскую жизнь. Примерно через 3-4-5 лет они покупают оружие.
Вот так вот, да? И, да. А есть какие-нибудь такие вот данные интересные, что-нибудь в Атланте какой-нибудь наш иммигрант, защищая свою семью, уничтожил 5 преступников? Нету, да, пока?
Таких данных нет.
Я тоже не слышал. У нас вопрос на мониторе. Анжела. Анжела из Гвинета спрашивает, разрешая людям самообороняться, не перекладывает ли государство на них свою обязанность их защищать?
Вот интересный очень вопрос. Дело в том, что по Конституции Соединенных Штатов Америки полиция не обязана защищать людей. Полиция служит и защищает закон, не людей. Когда было дело в Нью-Йорке, одна женщина имела арест против своего мужа, чтобы он не мог подходить ближе, чем
да,
что-то там на тысячи
такое,
фит
да.
от ее дома. И это бывший муж, который грозился, что он ее убьет. Он позвонил ей и сказал, что он едет ее убивать.
Так.
Она позвонила в полицию и попросила, чтобы полиция пришла и помогла ей. Они сказали, у нас никого нету этого делать. Никто не пришел. Муж приехал и убил ее. Родственники судили Нью-Йоркскую полицию за этот акт.
Засудили?
Нет, потому что суд признал, что полиция не обязана защищать индивидуального гражданина. Полиция он защищает только, защищает и служит закону.
Да, но живут-то они на мои налоги.
Совершенно
я же
верно.
Им плачу каждый
Совершенно.
Год, там, месяц.
Вот
там, что-то.
Приятный сюрприз.
Да, я, честно говоря, никогда об этом не знал. Так нет, они защищают закон, но закон-то защищает меня. То есть через
вот
закон
кто...
я должен быть защищен полицией.
Вот если кто-то нарушит закон, тогда они приедут. А пока закон не нарушен, это не их дело.
Ну, а как же программа защиты свидетелей? То есть меня еще не
вот.
Пострелили, меня уже защищают.
Правильно, потому что вы уже в системе закона, вас защищают.
То есть я уже в системе. Так что вот, Анжела из Гвинета, покупайте себе пистолет, правительство, полиция вас не защитят. Чтобы вам это легче было перенести, мы уходим на музыку.
Галопом по Америкам.
Multi-Choice Trip. В каждой записной книжке должен быть номер телефона 770-447-02-08. Вы любите путешествовать? 770-447-02-08. Вам нужны авиабилеты с доставкой на дом? 770-447-02-08. Лучшие цены на все направления? 770-447-02-08. Оперативный и качественный сервис по всей территории Америки? 770-447-02-08. Multi-Choice Trip. 770-447-02-08. Этот телефон в твоей записной книжке.
Я сегодня на пустом стою причале, надвигающийся к берегу прилив. Мою память безутешно наполняет, может, это ностальгия. Растворился удаляющийся лайнер, и надрывно прокричала чайка вдруг. Берегам чужим уносится случайный, но такой мне близкий друг. Ностальгия по тебе мою кровь вновь будоражит. Может, что-нибудь подскажет этот ветер при ночной луне. Ностальгия, как мне жаль, все, что вряд ли повторится. Но невозможно от себя укрыться, если чувство разрывает сталь. Я по жизни шел в любви, тревог не зная, но последней стала первая любовь. На пути своем дилеммы оставляя, приходил сюда я вновь. Ты уходишь откровенно, я но зная, я же просто, но без слов тебе кричу. Отчего душа моя вдруг замирает, ностальгию я зову. Ностальгия по тебе мою кровь вновь будоражит. может, что-нибудь подскажет этот ветер при ночной луне. Ностальгия, как мне жаль, все, что вряд ли повторится, но невозможно от себя укрыться, если чувство разрывает сталь. Ностальгия по тебе, мою кровь наубудоражит, может, что-нибудь теперь подскажет этот ветер при ночной луне. Ностальгия, как мне жаль, все, что вряд ли повторится, но невозможно от себя мне скрыться, если чувства разрывают сталь.
Напоминаю, программа наша интерактивна. Вопросы Борису Зарецкому вы можете задать по телефону 770-447-0214 или по нашему электронному адресу galopom@russiantown.com. Вот действительно говорят, век живи, век учись, потому что я до сих пор с трудом перевариваю это сообщение Бориса о том, что, оказывается, полиция защищает не нас, полиция защищает закон, а мы как-то ей вроде бы и до лампочки. Мы тут в перерыве, пока вы слушали музыку, горячо это обсуждали. И вот у Бориса вспомнил еще одну историю. Да, Борис?
Да, мы приехали когда только в Америку из Канады. В общем, мой сын пошел в школу. В школе бритоголовые нарисовали на его портфеле свастику. Конечно, еврейскому мальчику, который знает 5 разных видов martial arts, он это легко не возьмет. И я испугался. Испугался, что они потом придут с возмездием, да, в мой дом.
Что,
они знают,
что он
где
побьет их. Да.
Да, и придут ко мне. Я поехал в полицию. Я разговаривал с полицейским и спросил, что случается в таких случаях. Он говорит, ваша жизнь – это ваше собственное дело. Я говорю, что мне нужно купить пистолет? Он говорит, это ваше дело. А если они придут ко мне и начнут меня бить? Он говорит, вы можете тогда применять смертоносное оружие, так, чтобы себя защитить. А что же будет дальше? А дальше будет его слово против вашего слова.
А, нормально. Кстати, вот если мы уже заговорили о школьниках, так вот, согласно исследованиям, для американских школьников совершенно не существует проблем в получении доступа к огнестрельному оружию. Каждый из 5 подростков, один из 5 подростков, хотя бы раз приносил оружие в школу. 47% учащихся говорят, что могут достать пистолет, винтовку, даже автомат в любой момент, когда ему это понадобится. А 22% найдут, но не сразу, да, вот 2 недели будут ждать. Борис, что скажете о проблеме? И попутно, с какого возраста в США можно иметь оружие и применять его?
Зависит, конечно, иметь оружие можно с любого возраста, иметь оружие можно с рождения. Потому что, может быть, оружие может находиться в семье. Поэтому фактически доступ есть к оружию в любое время. Вопрос так, как с этим оружием обращаться? Умеет ли человек, умеет ли ребенок обращаться с оружием? Научится ли он обращаться с оружием? Интересная статистика тоже, между прочим, не статистика, это была проведена операция National Public Radio. Они собрали в комнату несколько детей, где-то там дозен, 12 человек детей, которые семьи не имели оружия. И дали им возможность играть в комнате.
С оружием играли?
Нет, в комнате. Просто играли с они оружием. Потом один взрослый потихонечку проник в эту комнату и положил разряженный револьвер прямо на стол. И ушел. Эти дети схватили этот револьвер, начали направлять друг на друга, стрелять, щелкать и драться за этот револьвер.
Так. А дальше, потом, можно я докончу? А дальше взяли 12 детей, у которых дома было оружие, положили 12 револьверов, но они, наверное, были очень аккуратны.
Очень близко был один револьвер, но как только они увидели, они остановились, Один, который был постарше, держал всех детей в стороне и пошел, и другой пошел сказать это взрослому. Это было, конечно, может быть, для вас шокирующим вариантом.
Нет, абсолютно.
Но это факт.
Это понятно,
да. Раньше когда-то в школах в Бруклине, в Бронксе, если вы знаете, там есть старые стадионы. Если вы когда-нибудь будете на старом школьном стадионе, там под скамейками огромные коридоры. Когда-то в этих коридорах были тиры, и дети после занятий в школах ходили в эти тиры, учились стрелять.
Изумительно. Вот Андрей из Луизианы спрашивает, можно ли наследовать оружие и как его при этом регистрировать. Ну, понятно, да? То есть мой папа зарегистрировал пистолет, с ним, не дай бог, что-то случилось, и пистолет остается у меня. Я должен пойти сказать, что вот пистолет за номером таким-то вот теперь мой?
Нет. Во-первых, регистрации в Америке нет вообще.
Ну как нет? Вот я же прихожу, меня проверяли.
В магазине? Да. Информация из магазина никуда не идет.
Нет, из магазина. Но магазин-то запрашивает информацию.
Информация расспрашивает о вас. Информация идет в Федеральное бюро расследований или бюро расследований штата. Там говорят, разрешить вам продать оружие или нет. Больше ничего. Информация, номер пистолета, номер оружия никуда не идет, кроме этого магазина.
Ну, хорошо, я не понимаю. У меня остался пистолет по наследству, но я человек, который там неблагонадежный. У меня есть какие-то нарушения, аресты, я там жену бил, не знаю, что я там делал. И у меня остался пистолет. Он мой, я могу им пользоваться, но мне же запрещено, если бы я пошел покупать, мне бы не продали.
По закону нет. Если у вас есть преступность в вашем прошлом или нарушение, тяжелое нарушение, как вы избивали жену или еще что-нибудь, то по закону вы не имеете права...
Первое, что пришло в голову про жену.
Да. То вы не имеете права даже дотрагиваться до оружия. Но это по закону. Но преступники же, они не слушают законов.
Им для них хорошо, я случайный преступник. Я попался вот на какой-то драке, может быть, был неправ. У меня остался пистолет. Я им не могу пользоваться. Я должен пойти и сказать, ребята, простите меня и зарегистрируйте этот пистолет на меня. Или как вот?
Не надо регистрации.
Не надо регистрации.
Абсолютно нет регистрации.
Андрей, регистрации не надо. Так что если у вас что-то там... Оружие есть по наследству перешедшее, его регистрировать не надо. У нас вот Лена делится соображениями, Лена не сказала, откуда она. Бандиту нужны 10-20 долларов на дозу. Ну, на дозу, я так понимаю, наркотиков, да, видимо? А вы на него с оружием, а он тоже вооружен. В результате вы гибнете за мелочь. Ну, понятно, да? То есть бандит, он прекрасно обращается с оружием, а вам никогда не приходилось никого убивать. Я не о вас говорю, да, вам, наверное, приходилось, да?
Очень даже, да, каждый день.
Да, а вот у человека, да, вот он купил, но у него руки дрожат, там, выстрелить кого-то, у него пистолет падает, а бандит уже спровоцирован, он его убивает. Возможно, ситуация?
Вообще, мой совет, в принципе, это мой персональный совет. Если у вас руки дрожат, и вы знаете, что вы не можете использовать оружие в целях самообороны, его не покупайте оружие.
Ну, кто его знает? Ну, купил, вроде бы все нормально, а пришло время пользоваться, и руки дрожат. Ну, откуда, тем более, это вопрос от Лены, Лена женщина.
Надо надо иметь достаточно силы воли применить, потому что это ваша жизнь или его жизнь, что вам дороже.
Лена, стреляйте. Да, вот как наша передача называлась, стреляй первым Фредди, вот стреляйте первой Лена. Валерия спрашивает, как хранить дома оружие, чтобы и под рукой было, и от детей далеко? Ну, понятен вопрос, да, они зашли ко мне, а я им сказал, ребят, вы знаете, у меня там пистолет наверху в сейфике, сейчас принесу, подождите минуточку. Как хранить? А если вот под рукой, то дети, вот у Валерии. Валерий, наверное, дети есть.
Во-первых, самое лучшее – это обучить детей безопасности с оружием, чтобы вам не надо было никогда бояться, что дети не сумеют обращаться с оружием.
Это мы говорим о тинейджерах, а детям бывает 4 годика, 3 годика, 5
неважно,
лет.
Неважно, надо обращаться и говорить постоянно. Дети в 3-4 года больше всего воспринимают учение своих родителей, потому что в это время родители для детей полный авторитет. И как раз легче их обучить в это время, что вот оружие опасно, его не трогать, и все будет сразу понятно. Можно показать пример, как опасно это оружие, взять ребенка в тир и показать, что оно делает.
Да, показать там, взять кого-нибудь преступника, на преступнике тоже показать. Нет, Арвидас из Атланты спрашивает, было ли когда-нибудь в США запрещено иметь оружие?
Никогда.
Никогда. Сергей пишет, Видел в магазине пистолет Макарова. Никогда не думал, что он так высоко котируется. Ну, я не понимаю. Видимо, высоко котируется, это значит, что продается в США. Я тоже как-то видел в том же David Gun Store. Там лежал пистолет Макарова, он стоил тогда $50. Я не знаю, высоко это нет. А как вообще котируются российские пистолеты вот на другом рынке? Я не имею в виду ракеты, да, и не имею в виду Калашникова. Тут все ясно. А вот пистолетики-то наши, ихние. Котируется, вот Макаров, да?
Макаров нет, не котируется.
$50 так и стоит,
да? Так и будет стоить. Вообще, в принципе, это тоже только моя точка зрения. Все пистолеты, которые базируются на Вальтер ППК, тот самый пистолет, который носил Джеймс Бонд, мне они не нравятся персонально, потому что его ствол является интегральной частью.
Все, Борис, нет, у нас сейчас уйдет половина слушателей, про интегральную часть мы не будем. Давайте большая лучше отдача. Про Джеймс Бонда, да, что Джеймс Бонд, у него плохое оружие было?
Отдача, очень высокая отдача.
Но стрелял же, как он поражал цели?
Очень, это в кино.
Это кино, да, то есть да. На самом деле нельзя. Есть еще один вопрос. Вопрос на мониторе, но, по-моему, мы уже на него ответили, да, у нас вот спрашивала слушательница по телефону, какое оружие вы бы посоветовали женщине для самообороны на улице, да.
Какое легче.
Вот. Да, то есть мы уже на это ответили. Ну, вот так вот, да, время наше, к сожалению, выходит. Оказывается, мы зря опасались, что наша женская аудитория нас покинет, потому что интенсивность вопросов, которая шла от наших милых дам, она как-то свидетельствует об обратном. Очень много вопросов от женщин. Но, видимо, не все ладно в нашем королевстве, если женщины решили так вот серьезно браться за оружие. А мне остается поблагодарить нашего гостя. Борис, спасибо большое. И от моего имени, я уверен, от имени наших слушателей. И напомнить, что наша следующая встреча состоится в четверг, 19 января. И, как всегда у нас в студии, будут очень необычные гости. Следите за анонсами на радиоканале Russian Town. Галопом по Америкам. С вами промчался Виктор Горошин. На сегодня все. Пока.
Тележурналист в радиостудии. Каждый четверг и пятницу в 8 вечера. Виктор Горошин. Галопом по Америкам.